Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Осторожная история» с подзаголовком «Лихие 90-е» или нет, 90-е, «Лихие» или «Время надежд». И мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Домовский.
Сегодня у нас тема называется «Выборы и деньги».
Богатая у нас тема.
Богатая тема, особенно много денег там будет сегодня в нашей теме. Вот. А как обычно, мы отсылаем к какому-либо событию 90-х годов, которое нам подсказало сегодняшнюю тему. И Владимир сейчас вам это расскажет.
Да, ну, на самом деле, событие. Это достаточно яркая история. И вот наш гость Алексей Митрофанов, мы чуть позже его снова представим еще раз, помнит прекрасно, как и я, и как и Виталий Дымарский. Сейчас к нам должен присоединиться.
Нет, я молодой, я не помню.
Дмитрий Орешкин, но мы все четверо отлично помним эту историю. А история вот какая. 14 ноября 96-го года. Еще раз, 96-го года, вышла статья Андрея Фадина, которая называлась «Семибанкирщина как новый вариант русской семибоярщины». И вот этот термин очень хлесткий, «семибанкирщина», он так вот вошел в историю 90-х годов, и до сих пор его люди помнят. А помнят, мы тоже помним, почему, потому что было соглашение тогдашних олигархов, это соглашение, Алексей, по-моему, было где-то летом, да, 96-го года, даже в начале, по поддержке Бориса Николаевича.
После Давоса.
Да,
после Давоса,
да,
в начале 96-го года.
Да, это были основные тогда олигархи российские, соглашение заключалось в том, чтобы, а, по-моему, у них координатором Чубайс был, который все это собрал.
Чубайс в феврале, если я не ошибаюсь, пришел.
Березовский был.
Да, совершенно верно. Да,
да. Вот. А Чубайс пришел в предвыборный штаб, сменив Коржакова.
А суть была в том, чтобы поддержать Бориса Николаевича Ельцина и не допустить победы Зюганова на президентских выборах.
Я помню, как...
Да. Это Алексей Митрофанов. Да.
Да, помню, как Березовский во главе этой группы встречался последовательно с представителями крупных партий.
Да, обходил, я тоже помню, когда был встреча.
Да, он встречался с фракциями, и он вел и закрытые обеды у себя там в Лаговазе, где обсуждался этот вопрос, где он проводил главную мысль, что, ну, вы понимаете, все хорошо, но давайте все-таки договоримся, что Ельцин должен быть президентом, все остальное мы готовы слушать, и если мы в главном согласны, мы можем дальше работать вместе. Так, такая была идея.
Ну, и по сути дела, мы, наверное, можем сказать о том, что вот это 96-й год, это, видимо, был пик такого политического влияния олигархов на политическую ситуацию в стране.
Ой, нет.
Понятно, что потом они получили собственность на залоговых аукционах, понятно, что потом они укрепили свои позиции.
Кстати, из этой семерки, по-моему, один Потанин остался.
Нет, у нас сегодня герой.
У нас сегодня герой Михаил Фридман.
Михаил Фридман.
Двое.
И мы сейчас, конечно, заслушаем Николая Троицкого с его портретом, но перед этим я хочу напомнить все-таки номер наших смс-ок. Это +7 985 970 45 45. И аккаунт вызван на Твиттере. Ну, Алексея Митрофанова мы уже не вам представили, он уже успел вступить в разговор. Еще раз напомню, что у нас есть второй сегодня гость, который застрял в пятничной московской пробке. Это Дмитрий Орешкин, но надеюсь, что он проберется хотя бы к середине эфира.
Видимо, для него это очень большая неожиданность застрять вечером в пробке.
Да,
в пятницу, да.
Если он нас сейчас слушает, то мы, конечно, ему такое коллективное
фэ высказываем,
что такое, почему надо опаздывать на эфир. Николай Троицкий о Михаиле Фридмане.
Михаил Маратович Фридман – типичный отечественный олигарх. Хотя это слово совсем не точное, но так уж привыкли у нас называть крупных предпринимателей тузов и акул капитализма. Кому-то кажется, что они правят страной. Возможно, им тоже так раньше казалось. И были для этого основания в 90-е годы, когда некоторые из них вершили судьбы российской политики. Но иллюзии быстро развеялись. Крутой маршрут Березовского, а особенно Ходорковского, показал, обыграть государство не в состоянии никакие крутые и пафосные миллиардеры. Фридман, кстати, и не пытался. Отличался умеренностью и аккуратностью. Держал нос по ветру, знал свой шесток, не выделялся, всегда колебался с линии партии. В политику наш герой никогда не лез, хотя не чурался полезных веяний и тенденций. В свое время примкнул к так называемой семибанкирщине. Да ее участники думали не о судьбах России, а о собственных шкурах и капиталах. На самом деле ничто им не угрожало. Красный реванш Зюганова и коммунистов был ловкой выдумкой агитпропа. Но бизнес – нервная штука, и многим богатеньким могло показаться, что вот-вот грянет буря. Однако буря не грянула, все устаканилось. Капиталы и капиталисты остались нетронутыми на своих местах. И Михаил Фридман вместе с Альфа-группой тихо отодвинулся в сторону. В правительство он не рвался, на лавры делателя королей не претендовал, окормлять и спонсировать целые думские фракции не пытался, с правителями государства не враждовал. Но не ушел в эскапизм глухую несознанку от общества. Играм в политику, которые до добра не доводят, Михаил Фридман предпочитает еврейский конгресс и общественную палату. Так и тянет свою олигархическую лямку. Зато уцелел, преуспел, капитал сохранил и пребывает в полном благополучии и порядке. Никому не мешает, не приносит вреда, но и пользы от него практически никакой нет. Да и в истории он останется, разве что в примечаниях, как один из второстепенных членов пресловутой семибанкирщины.
Ну, как всегда,
да.
Николай Троицкий.
Я только вот хочу что сказать.
Не сидит никого в своих.
После каждой программы,
да,
или во время программы сам, нам начинает писать, там, говорить, что-то еще делать. По поводу портретов Троицкого.
Слава богу, не угрожать пока.
Ну да. По поводу портретов Троицкого, как он мог... Но это, еще раз напоминаю, это его личное мнение. Я вот, кстати, в этом портрете я со многим... Ну, не то чтобы со многим, но с определенными вещами я тоже не согласен. Но это он же имеет право на свое мнение, на свой взгляд, на факт.
Я тоже не согласен. Фридман...
Во-первых, по поводу коммунистов я не согласен, между прочим. Что нет, не было реальной угрозы.
Нет, ну их надували, конечно. Искусственный этот момент был. В 94-м году
был выбор. А помните, была такая листовка
выбор.
«Купи еды в последний раз». Такая была листовка.
Да. Ну, идея была какая? Идея была... Я хорошо помню то время. Был, в общем, как модно говорить сейчас, инсайдером тех процессов, которые были. То есть была идея поднять Жириновского и на этом сделать кампанию Ельцина на победе над Жириновским. Или с коммунистами. Коммунисты, выбран был вариант коммунистов, потому что боялись, что Жириновский напрямую с Ельциным договорится, минуя всяких олигархов. Вот, что бы он сделал, безусловно. Да? Хотя по пластичности своей он больше подходил для, вот, так сказать, кандидата,
оппонента, главного оппонента.
Что было сделано блестяще во Франции?
Мы с Лепеном.
Да, с Лепеном.
Ну,
и
позже,
что
да.
хотят сделать сейчас с дочкой Лепена Саркози. Это единственный его сейчас способ поднять дочку Лепена, выйти с ней во второй тур и победить ее, поскольку все объединятся против националистов. Ну, схема понятная абсолютно, но решили...
Как бы она не вышла вместе с социалистом.
Но я с вами согласен, такие игры все равно игры.
Ну,
да, как, ведь сколько в истории играли
и заигрывали.
И у нас доигрывали в 99-м, 2000-м, думали же, что
да.
того, кого поставят, он будет охранять имущество их, да, так сказать. Ну, как-то все оказалось по-другому, да, тоже играли, да, ну, понятно все. Что касается Фридмана, Фридман уникальный человек, на самом деле, с моей точки зрения. Это человек, который не просто не играл в политику от того, что там боялся, и что его глубоко она не интересует. Вот как человек, я его давно знаю, вот глубоко это не интересует. Так, ну, как информация, как всех. А вот бизнес интересует. Это человек глубоко бизнесовый, да, вот когда он как математик, ему нравится вот все, что связано с бизнесом.
Алексей, а вот можно...
Все остальное неинтересно вообще.
Можно как-то выделить закономерность? Вот мы сейчас считали, пока шел портрет Троицкого, да, сколько из этих семи уцелело? Уцелело меньшинство.
Потанин и Фридман.
Да.
Уже нет живых Виноградова.
Инкомбанк.
Гусинский,
да,
с Березовским в эмиграции.
И один. Да, и один, да, находится один, на севере, да?
Да.
А вот
и Смоленск
какова формула вот, выживаемости этих двоих, если брать остальных пятерых? То есть, именно, может быть, главное то, что не лезли в политику.
Понимаете, Потанин, с которым я учился...
Потанин был в премьер-министре.
Ну, это не политика. Его скорее взяли как чиновника.
А с Потанином такой момент. Если он учился в институте, я хорошо его знаю, на одном курсе. И он, конечно, как выпускник ГИМО, с интересом к политике. Но и с дипломатическим тренингом. Он uh-huh. понимает, где начальство, где... Ну, а как? Все выпускники ГИМО это хорошо знают, да? Поскольку с детства приучали ходить с комсомольским значком, в галстуке и так далее. Вот. Поэтому он хотел бы, конечно. Он испытывает интерес к политике. Но
понимает дипломатические ограничения. Фридман же органически, политика не его тема, не интересна. Интересно только в том варианте, когда
как это касается... влияет на
да.
вопросы решать.
Все остальные вопросы немножко решать. Были шумные, они были немножко, так сказать, они приходили к границе, они были в какой-то степени пожарные. Они кризис-менеджеры по своему свойству, ну, кроме Виноградова. Это чисто банковский человек, и неудачно, так сказать, просто разрулилась ситуация вокруг него вот, в 98-м году. К тому же он болел. И банк упускал из-за болезни в значительном мере. И горе ушел от нас. Вот. Поэтому осталось дипломатичный Потанин, профессиональный дипломат, скажем так, да, так сказать, и человек, интересующийся бабками,
аполитичный
Фридман, который. Но я считаю, что альфисты и всю структуру, которую он создал по образу и подобию, жестко ориентированы на бизнес. Структура, которая нужна любой власти.
Алексей, а как, вот, ну, как с твоей точки зрения изменилась роль олигархов, ну, скажем, за эти 15 лет, если уж мы сравниваем? Тогда было...
Сейчас, извини, я тебя вот Дмитрий Орешкин.
Пробка двинулась, и, наконец, придвинулась.
Вот, Дмитрий Орешкин, услышал да, просто наши...
Не двинулся, я пешком прибежал, я машину бросил.
Разговор, значит, извините. Мы сейчас вспоминаем семибанкирщину 96-го года. Я Алексея спрашиваю о том, потом можно будет тоже прокомментировать. Как изменилась роль? Вот тогда их было... Ну, действительно, человек 10 вот таких вот мега-крупных да, людей. Сейчас вот мы посмотрели последний Forbes, 100 миллиардеров долларовых в России. 100. Третье место в мире после Америки и Китая.
Ну, тогда неизвестно
вот
было, сколько.
Меня интересует чисто политическая роль, на ваш взгляд, вот крупных денег. Вот какое место они занимали в политической системе, скажем, во второй половине 90-х, и какое место они занимают в политической, подчеркиваю, системе вот сейчас в 11-м
году? Вы знаете... Тут простая вещь, простая и непростая одновременно. Они были нужны в 90-е, поскольку у государства не было бюджета. И государство пошло по пути, ребята, денег нет, берите властью, берите, самоустраивайтесь, короче, в регионах выросли свои Березовские, во всех регионах, куда в какой город не приезжаешь, там сидит свой там олигарх местный, который рулит в Сибири, там, сям, везде они были. Почему? Дали возможность, сказали, ребят, денег нет, ну, давайте, выживайте, решайте сами, берите... Помните, сколько можете унести. Вот. Сказано было про регион. На самом деле он адресовался всей стране. Кто как может, ребята,
крутитесь, решайте. Короче.
Крутитесь, да. И такие люди шустрые, быстрые, быстро принимающие решения, кризис-менеджеры там и так далее, очень были нужны. Березовский объективно был нужен, все понимают, что он быстро мог принимать решения. Любой чиновник не может так быстро мыслить и боится ответственности. Как только государство стало тучным, немножко обросло жиром в связи там, с десятикратным ростом цен на сырье, на разное, причем не только, почему-то все время говорят, нефть и газ, на все. Алмазы, золото, там все-все-все растет в 10 раз. Значит, потребность кризис-менеджеров, которые быстро, так сказать, спасают ситуацию, отпала. Нужны исполнители. Парни, которые знают свое место, вот тебя посадили...
Ничего, Сочи строить...
Да, нет, тебя посадили к теме так называемой, да, тебя посадили какой-то...
Стадионы строить, что...
Ты строишь стадионы, ты нефтью занимаешься, ты металлами, ты это самое... Ты свое место понимаешь, правила игры понимаешь,
Такой латиноамериканский вариант.
Работай, парень, да, так сказать. Никакие... Нам не нужны эти быстрые какие-то...
Алексей, ну, то есть, сегодня это ноль политическое их влияние, вот эти большие...
Политическое, да.
Ноль.
Из политики вытащили, да, но приставили к большим деньгам, чему они, собственно... Нет, и по политике они выполняют просто поручение
сверху. Ну, я говорю, ноль. Да, то есть, да, самостоятельное влияние ноль.
Да, самостоятельно. Они могут по своей линии, скажем, дать какой-то, ну, возможность их спросят, какой-то совет. Но если вообще спросят. Они не нужны, да.
Сейчас семибанкирщина заменена семипартийщиной.
Да.
Однопартийщиной. Кстати, вот я всегда думал, а вот у Ельцина, если бы у него были такие бюджеты, как бы он вел себя? Вот загадка. Я
но
думаю,
вообще,
что он как партийный человек,
он жестко себя.
Он бы показал
он
бы козью морду.
Он не был либералом,
когда он был. Да, не был. Он бы показал.
Дмитрий Орешкин, вопрос тот же самый.
Я бы то же самое сказал, просто другими словами. Значит, поскольку в 90-е годы денег было мало, люди, у которых эти деньги были, делали политику. А сейчас наоборот. Те, у кого есть политика, позволяют бизнесом заниматься бизнесом или не заниматься. То есть тогда деньги были как бы ключом к политике, а сейчас наоборот, политика ключ к деньгам. Нет. Если ты хорошо ведешь себя, тебе позволяют вести
вот
бизнес.
Здесь бы я не согласился. Все, кто имел деньги, только с разрешения папы все было. Кто-то разве что-то получил без отца основателя, вот эти все семи банкирщины. Все, и Нурникель, и все с разрешения большого белого отца было. 100%.
Но при этом было и, встречное политическое влияние, тем не менее.
Это другой вопрос.
Я хочу напомнить, НТВ, ОРТ, выборы губернаторов, например, та же самая компания «Лебедя» в Красноярском крае, которая была поддержана Березовским.
Если бы Березовский не был влиятельным человеком, мы бы никогда не увидели Ельцина, дирижирующего оркестром и справляющего малую нужду. Березовский был как раз политик, поэтому он использовал свои деньги для того, чтобы купить телевидение, а телевидение он использовал для того, чтобы давить на белого
парня. Что сейчас, кстати, он и рассказывает в лондонском суде вместе с
Абрамовичем. Деле...
Сейчас попробуйте с деньгами что-нибудь сделайте. Сразу
это другая игра. Не нужно это. Вы понимаете, Ельцин просто раздал куски собственности и сказал, управляйте.
Так, можно я вам задам вопрос? Да.
Собственности это не было.
Мы сейчас как все о 90-х, давайте перейдем
в
наш день. Вот Дмитрий сейчас, по-моему, сказал, что сейчас деньги, или Алексей,
Дима сказал,
что деньги все не нужны, да?
Нет, деньги-то нужны, но не для политики. Политика делает уже помимо них.
Вот сейчас у нас мы предвыборную кампанию видим, слышим, смотрим. Скажите мне, пожалуйста, какую роль играют деньги во всей предвыборной кампании? А, и второе, ну, здесь два бывших инсайдера сидят, да, я имею в виду Митрофанов и Рыжков, которые были депутатами, захотят признаются, не захотят нет. Выступаете сегодня просто тогда как без не депутаты. Известная практика, что в списках, партийных списках места продаются.
Это другое.
Я понимаю, но это второй вопрос. За что? Что?
Если они ничего не решают.
Кроме иммунитета.
Зачем покупают?
Депутатского. Что выигрывают или что, да. Что покупают себе люди?
Вот я встречал цифру 10 миллионов долларов на этих выборах. Ну, такая цифра сейчас мелькает за место. Вот он что покупает, если потом он, приходя в Думу или Совет Федерации, жмет кнопки.
Смотрите,
как попугай.
Есть несколько вещей, связанных с потребностью, если речь идет там о слове «покупает». Мне не нравится это слово. Помогает партии мягче. Вот. Ну, подождите, когда товарищ Сталин приехал
партию,
в Вену, привез деньги Ленину от кавказцев, он покупал место в ЦК или он помогал Ленину по идейным основаниям? Вот вопрос тонкий к историкам партии. Да?
Да, это не
помните, после чего Ленин написал, что тут один замечательный грузин пишет статью. Очень понравился грузин после того, как он приехал как-то с деньгами. И с тех пор у них заклеилось, в общем. Вот. Но я что хочу сказать, что есть несколько категорий заинтересованных в мандатах людей, так да. Если грубо. Значит, первое, это люди, у кого есть свой большой серьезный бизнес. Да?
Вот зачем это им?
И человек идет только ради того, может, у него даже все хорошо идет, угу. Да? Ничего, проблем нет.
И врагов нет.
Врагов
и
нет, особенно. Но на всякий случай он, так сказать, может помогать своему бизнесу.
Подстраховочка.
Подстраховка, да. Да. Допустим, мелкие проблемы, а он раз запросик, угу. А он раз пришел как депутат,
ну, поговорил с кем-то. Попасть,
да,
там,
конечно,
замминистру
да.
Проще
да,
попасть.
Да, да, да. И на угу. Него это часть, как бы...
Попадание его. В такую элиту, да?
Да. Второй угу. Момент. Бизнес-пенсионеры. Есть у нас такая категория, о которой мало говорят. То есть люди, например, продавшие свой большой бизнес с большими деньгами.
Денег много.
Да, денег много. Чем заниматься? Это не люди, как говорится, уж совсем престарелые и больные, mm-hmm. А хочется активной жизни, ездить и хочется...
Статус какой-то.
Да, статус и все. Это вторая категория, да. Которые заинтересованы. Да? Третья категория, имеющие реальные проблемы с законом, с партнерами.
Вот эти идут спасаться.
Что-то. Эти идут спасаться. Mm-hmm. Это самая благодатная категория, что у людей горит земля под ногами. Да? Вот. Значит, был несколько человек, их совсем мало, такие как Шайхутдинов, Ринат, который потом работал с Прокопом, который пришел, хотя, несмотря на то, что у него были какие-то проблемы по бизнесу, но реально он хотел заниматься политикой. Есть несколько, вот такая...
Мотивированная политическая.
Мотивир, да. Mm-hmm. Он хотел, его очень интересовала политика. Mm-hmm. Он раньше там со мной встречался, все. Интересовался я когда-то, способствовал его приходу в Думу, вот. Поэтому он интересовался политикой. Он всегда хотел заниматься, он пошел пришел в комитет по СНГ сознательно. Mm-hmm. Там. Есть и такая категория.
Дмитрий, да? Есть пятая.
Во-первых, а во-вторых, а партиям, это просто партии, понятно, что им деньги нужны на выборы. Мы еще об этом поговорим. То есть партии просто собирают так деньги, или в чем-то еще у них есть мотив?
Вы знаете, я думаю, людях. Что сейчас политика становится формой бизнеса, причем очень выгодной.
Так.
И для того, чтобы войти в этот бизнес, надо внести какую-то долю.
Дим, ну понятно, с исполнительной
еще
власти.
Еще я забыл, про самую важную категорию.
Депутаты-то, у них все-таки меньше же возможностей
распоряжаться. Я еще одну категорию тут не назвал. Я бы хотел ее назвать, и все. Да? Это представители крупных финансово-экономических и бюрократических структур.
Это лоббисты.
Это,
представители
я бы
корпорации
сказал, вот крупная корпорация посылает своего человека в Думу. Может быть, ей особо там лоббировать нечего, но пусть будет.
Пусть будет.
Пусть будет дозорный.
Если что,
смотрит,
достанет документы.
Если
или
что, да, пойдет
подпишет,
куда-то там и так,
там,
и так далее.
Вот у меня до смерти мне
кстати,
интересно.
Это было и в 90-е годы распространено.
Да. Но тогда там, они
все
играли.
Знали, кто от
тогда
«Газпрома», кто от РЖД,
тогда...
кто от какого банка, кто от
Сбербанка. Сижу, думаю, не в обиду. До смерти интересно узнать. Вот Алексей Валентинович Митрофанов, 2 миллиона евро, за что Жириновскому платил?
А я разоплатил.
Ну, он говорит, что платили, он расписку в интернете разместил.
Да нету там расписки, ну, почитайте хоть, что там написано. Там написано было, что
обязуюсь
я... Привлечь спонсорские средства на партийную деятельность. Мы обменивались мемориальными записками, чтобы помнить всякие взаимные расчеты. Одно из таких...
Ну, то есть...
Он показал, да, из этой бумаги, который он показал в 2007 году, а бумага 2004-го, не следует, что эти деньги не были внесены. Понимаете?
Они были
внесены
или не были?
Вы почитайте бумагу. Да. Вот, что там написано?
Если
там
были внесены, то за что? А если не были, то как получилось?
Нет.
Внесены были?
Нет, ну смотрите, это мемо. Там были расчеты по разным этим самым. Частично, да, были.
Понятно.
Вот, Хорошо, конечно, есть расчет. Значит... Это пятая, шестая категория. Это партийная деятельность. Есть группа людей, и Владимир Александрович прекрасно знает, который занимается только партийной работой. Это вокруг Зюганова есть, и у Жириновского есть.
Арестин не успеет ничего сказать до
перерыва. Да, это не бизнес.
Все, Арестин не успеет ничего сказать до перерыва.
Дима начнет говорить,
Дим, хотя бы начни.
Я начну. Значит, на самом деле это форма бизнеса, потому что я гляжу за имущественными декларациями. Вот у господина Жириновского там грошовые доходы. А у Игоря Лебедева, главы фракции ЛДПР, за прошлые выборы задекларирован капитал 179 миллионов рублей. Человек занимается политикой и никаким бизнесом. У супруги Владимира Вольфовича Жириновского зарегистрировано 8 квартир в Москве площадью от 40 до 400 метров и 5 загородных поместий, домов. То есть откуда-то эти деньги взялись? Я хочу
сказать, люди на госслужбе, да?
Ну, видимо, да, заработали. Ну, хотя сам Владимир Вольфович показал, что он заработал там то ли 3, то ли 4 миллиона рублей. А вот жена...
Не, ну сын ужасно... тоже депутат, там только зарплата.
Значит, еще... очень успешный бизнесмен, по-видимому, как у Юрия Михайловича Лужкова. Аналогичный случай.
Мы Орешкину еще дадим сегодня возможность высказаться, хотя это трудно сделать. Сейчас небольшой перерыв, после чего мы продолжим программу «Осторожная история».
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
И напомню, что у нас сегодня в гостях политолог Дмитрий Орешкин и политик Алексей Митрофанов.
Да.
И говорим мы на такую тему, как деньги и выборы. Хотите выборы и деньги, как вам больше нравится. Плюс 7985-970-45-45 номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере, еще один канал связи с нами. Ну, и мы продолжаем беседу. Я очень хочу, чтобы все-таки у нас было какое-то справедливое распределение эфирного времени.
Справедливая студия.
Да. Дать высказаться. Да, Митрофанов.
Да.
Вы представляете «Справедливую Россию»?
Да, он кандидат.
Если вы за справедливость, то пусть дайте сказать Орешкину.
Конечно.
Да, Дима, ну спасибо. Да, один из вопросов, который мы задавали. Зачем партиям-то это? Просто деньги привлечь побольше богатых людей? Или это тоже что-то дает?
Деньги нужны на кучу технических проблем, по-хорошему. Плюс по-плохому.
А по вашим данным, сколько сейчас стоит место в списке?
Ну, если, если покупать, то да. где-то от 5 до 10
миллионов.
Миллионов.
Не наших.
Да, не наших. Но сейчас уже как-то немножко ситуация-то поменялась. Я немножко о другом хотел сказать. Мне кажется, что сейчас, будучи в политике, ты можешь делать успешный бизнес. А не будучи в политике, крупный бизнес ты не сделаешь. Не любят у нас несистемных бизнесменов. Ну, взять, например, Юрия Михайловича Лужкова. Вот новое, новое поколение олигархов. Вот сильный политик, влиятельный деятель «Единой России». И совершенно случайно у него очень эффективный менеджер, бизнесмен, супруга.
Совпало.
Совпало, бывает такое. Мы говорили про Жириновского только что, что у него вот у жены там столько-то там хором. Но можно его ругать за это, но ведь он сделал что? Он указал это в декларации предвыборной, mm-hmm. что соответствует строго закону, mm-hmm. потому что там написано, что каждый выходящий на выборы должен показать свои доходы, в том числе в совместной собственности. Mm-hmm. По закону собственность супруга и супруги есть совместная. А вот Юрий Михайлович Лужков, он, когда показывал свою декларацию, он задекларировал там пчелиные ульи.
Про жену забыл.
Автомобиль, да, газ какой-то, домик 70 квадратных метров в Калужской области. А про 3 миллиарда долларов у супруги он как-то забыл. И что интересно, ему никто
долгов не... Долгов заметил.
Тогда.
3 миллиарда это был... долгов.
Долга, долги потом образовались.
Это был 2007 год.
Когда все перевернулось.
А, забыл. Ну, что удивительно, никто не напомнил. Угу. Понимаете? Значит, вроде как вот прямое нарушение федерального закона о выборах. Ну, как-то, ну, вот, вот потому что человек влиятельный, потому что, ну, ну не молодой, память не свежая. Ну, забыл.
Знаете,
про супругу.
Мы, как обычно, перед каждым...
А сейчас все вспомнил. Помнит ведь, понимаете, сейчас, ну, когда да, он ушел из политики.
Перед, перед каждой программой мы задаем вопрос на портале Superjob, такой социологический опрос проводим, там достаточно репрезентативный, да, там 2000, большая выборка. Да, и в этот раз мы задали вопрос, на ваш взгляд, тех кто, респондентов, да, что играет на выборах большую роль, финансы или административный ресурс. И о том, как проголосовали, сейчас нам расскажет Тихон Зятко.
Что скорее обеспечит успех на выборах в современной России – административный ресурс или деньги? Именно этот вопрос на этот раз был задан пользователям сайта Superjob. Большинство опрошенных считает, что скорее успех обеспечат деньги. Так отвечает 56% проголосовавших. Соответственно, 44% считают, что надежнее для успеха на выборах – административный ресурс. Россия – очень коррумпированная страна, поэтому деньги решают все. Исход выборов не зависит от граждан уже давно, отвечает старший территориальный специалист из Сыктывкара. Административный ресурс уж больно легко обнаружить, деньги немного сложнее. Это мнение системного администратора из Ярославля, который выбирает вариант «деньги». «Деньги правят миром», — лаконично отвечает житель Новочеркасска, не указывающий своей профессии. Ну а вот несколько мнений тех, кто считает, что успех на выборах скорее обеспечит не деньги, а все же административный ресурс. Впрочем, с деньгами, как выясняется, это тоже связано. Административный ресурс сам по себе аккумулирует практически неограниченные финансы. В то же время финансы без административного ресурса в нашей стране малоэффективны, отвечает водитель из Санкт-Петербурга и приводит примеры: Березовский, Ходорковский, Чичваркин и другие. А вот менеджер по продажам из Саратова в своем варианте ответа уверен: только за счет административного ресурса все и происходит.
Ну, вот такие вот результаты для меня несколько неожиданные.
Для меня тоже.
Потому что
меня,
мне кажется, что это вообще очень наивный взгляд. Ну,
мне кажется, объяснение. Очевиден сегодня ответ был.
Я абсолютно за административный ресурс голосую.
Да, абсолютно, я тоже.
Абсолютно. Ну, все, кто погружен в процесс, они понимают, ну, что ты можешь прийти с мешком с деньгами, и тебя будут гонять из одного кабинета в другой. Ну или возьмут,
тебя на телевидении не выпустят просто.
Да, но, а административный ресурс, он тебе сразу и деньги обеспечит. Но интересно, сейчас, секунду, я закончу. Общественное мнение, оно немножко отстает от реальности. Оно живет еще вот теми самыми 90-ми годами. А тогда действительно деньги играли существенную роль. Сейчас, ну что ты, Господи, если у тебя нет прав... ты даже не будешь знать, куда сунуться-то с этими деньгами. А вот если ты генерал, то тебе самому принесут и еще взять попросят. Так что, конечно, административный ресурс важнее сейчас, мне так кажется.
Алексей.
Деньги. Только деньги. Вот. Почему? Я вам скажу, почему. Вы смотрите по-другому, что вот есть партия большая, да, которая своим административным ресурсом там что-то решает на выборах и прочее. А как зайти в эту партию? Как зайти в эту партию? Понимаете, есть четыре канала, три оппозиционных.
Нет.
И один...
Как, это мы говорим сказать, по отношению к каждому конкретному человеку.
Ну, это неправильно. Кто-то... Нет, как делается там политика в политике, как там, депутат.
Чтобы стать депутатом, какая нужны разница, деньги. Да, нужны... А чтобы выиграть партии, конечно, выборы, нужен административный ресурс.
Ну, в сочетании с деньгами тоже, естественно. Потому что...
Они парой ходят.
Они же парой ходят. А для оппозиции... только деньги, да, потому что те, кто вне административного, кто? Ну,
имеется в виду... Да ладно, ну дайте вы 100 миллионов Рыжкову, что, его зарегистрируешь, что ли?
Боюсь, что нет.
Нет, смотрите, это другой вопрос. Не зарегистрируют. Дело в том, что есть портовые власти. Они дают разрешение на...
На вход в порт.
Да, на вход и на выход из порта. Для тех, кому дали разрешение, например, Прохору, ему сказали, лицензию тебе даем, иди, вот у тебя три партии конкурента, четыре, вот рубись с ними, да, так сказать... А здесь уже деньги.
Лоцмана не дали.
Никто, нет, ну никто за Прохорова не собирался рубиться, согласитесь, да? Ну, деньги, решать его проблемы.
Деньги без государственного.
Ну, то есть мысль такая.
Конечно, но это комбинация.
Вход решает административный ресурс, а уже если ты зашел на ринг, дальше деньги.
Но дальше...
Ну, а разве, Алексей,
это большая политика. Больше денег, чем у других.
Ну, Единая Россия, мы же все равно видим по мониторингу каждый день, что там высоко, в 10 раз они больше времени получают.
Ну, да.
Но ну, по-всякому работает.
И бесплатно.
А эти несчастные нет. первоклассники, которых инструктируют за кого голосовать.
Под прицелом, кто должен победить. А речь там же формулируется другое. Для политики что важно?
А
внутри Справедливой России тоже деньги. Кто сильнее, кто может это. Там тоже своя идет вот, движуха, скажем
Алексей,
так. Вот.
Это уже сознание дела, говорят.
К сожалению, когда мы видим странные перемещения, Павел Медведев, знаменитый человек, знаменитый ну, депутат, банковская, нам известный, да, вдруг уходит из... Да. Как-то так он не нужен оказался. Да. Оказываются какие-то люди, которые, ну, за которыми крупный бизнес
можно
стоит.
Ну, все же понятно. Ну... Перед тем, как передать телефон, одну такую фразу, которую прислали нам по поводу вас двоих. Орешкин думает в понятиях правового государства, а Митрофанов как оно есть.
А Митрофанов в понятиях.
Просто в понятиях
думает.
Не, ну я реалист.
Нет, у меня вопрос, Дмитрий. Вы проиграли вот выборы по округу от Справедливой России. Чего, денег не хватило или административного ресурса?
Нет, на финальном моменте там не хватило ресурсов. Они 4 дня считали там и так далее. Угу. Понятно.
То есть деньги-то были, а затоптали вас администраторы.
4 дня, так сказать, там считали там, и так далее, и так далее. Но внутри, понятно, внутри конкуренции там, с другими партиями, конечно, деньги имеют значение. Ну и, кстати говоря, можно было, конечно, если было залить побольше денег, может быть, они там и ничего сделать не могли. Если поставить по 3 офицера к каждой урне, вот, так сказать, там уже не извините, административным ресурсом не решишь. Если можно было в каждую деревню 3 офицера с удостоверениями, а известно, сколько это стоит, вот, так сказать, послать, да, и там ничего, не
губернатор. Чего? МВД или
чего? Я вам могу и тех, и других выставить.
Вопрос, да?
За деньги могу выставить и тех.
Вопрос такой вам обоим.
Да.
Значит, вот откуда берутся деньги? Такой простой вопрос. Вот откуда берутся деньги? Ну, понятно, откуда берутся деньги, значит, у Единой России. А у остальных тут, например, у коммунистов откуда деньги? Они вроде как оппозиция, они вроде как вот
вроде
критикуют.
Как. Да. Вроде так, как.
Вот есть семь партий.
Алексей,
есть семь партий. Не, могу вопрос?
Да.
Есть семь партий. Все они как-то худо-бедно на экранах, у них висят плакаты. Итак, у всех есть деньги.
И своя история.
В системе каждого, полного контроля административного. Откуда у них деньги-то?
Ну, дело в том, что мы... преувеличиваем все-таки. Страна большая, и пределы плавания определенного есть.
Просачивается?
Коммунисты, смотрите... В рамках коммунистов появляется такой человек, как Черкесов. Да?
Да. Православный чекист.
Извините, да. Генерал с да. несколькими звездами.
Да.
Руководитель спецслужбы.
Из
путинской команды. Руководитель спецслужбы. Обратите внимание, коммунисты его берут тихо. Ни с кем, никому не объясняют, даже своим партийцам. Я знаю, что многие удивлены были. Это было неожиданностью для съезда. Там,
это
и так
тот самый, который написал «Россия на крюке».
Конечно. Чека,
да?
Конечно.
Идеолог чекизма.
Да, чекизма, да. Который в восьмерку входит в федеральную.
Входит
где-то
в
там
главную
тихо,
оппозиционную
да?
партию.
Да, входит, входит в главную оппозицию. Дальше. В восьмерке Камаедов, командующий, кстати, вот 90-е.
Адмирал.
Да, командующий.
Камаедов не производит впечатление денежного мешка.
Подождите. Он командующий ВМФ. Это крупнейший чиновник действующего режима.
Входит в оппозиционную партию.
Да, входит в оппозиционную партию. Да, при этом у них нет проблем, да, их не выселяют из квартир немедленно.
Они так, конечно, потому что, хоть они оппозиционные, но там можно идти без...
Они так называемые системные. И завтра Зюганов уйдет через 3 года, и вдруг Черкесова партия изберет вперед, руководите. Вот мы посмеемся-то. Понимаете?
Чтобы создать систему, нужно получить от власти ярлык.
Но вопрос о другом. Кроме ярлыка, может, они получают денежную поддержку с согласия властей? Или не получают?
Конечно.
То есть олигархам, о которых мы говорили,
им разрешают.
Им говорят в администрации, что слушай, давай вот там поддержи того-то и того.
А этого не надо.
Значит, они все так или иначе зависят от денег лояльных власти.
Да.
А деньги зависят от власти.
А деньги зависят от власти.
Дальше. Есть Россия большая. И все контролируете из Кремля, как несмотря на то, что...
Россия большая.
Да-да-да. Кому-то кажется...
Партия большая Россия.
Нет, объединяет людей свыше 100 килограммов веса, например. Да? Вот это тема.
С Митрофановым будем в президиуме.
Кстати, у людей полных есть свои специфические проблемы.
Еще Будберга.
Обязательно Будберг будет.
Первая тройка.
Да-да-да. Ну вот, понимаете? И есть еще и региональные проблемы. Вот я обратил внимание. На этих выборах у коммунистов появились неординарные деньги. Вот, в ряде регионов. Это не видят, не знаю, видят они там из Кремля, не видят. Вот вам рассказываю, в Пермском крае там задерживают один тираж газет, там, да, так сказать, стоит он так по 4 миллиона, по моим этим самым. На следующий день появляется легко другой. Еще задержка, и еще третье. Значит, по моим ощущениям, местные бизнесмены, желающие смены губернатора, у них сейчас единственный способ показать Путину и Медведеву, что этот губернатор не может обеспечить победу действующей партии. Значит, надо помогать.
Надо подогреть
всем. И это по политике они делают. Не за место в Думе, ничего. Это их решение, они устали от бизнеса.
Даже по бизнесу, я бы сказал.
Да, ну по бизнесу.
Также Ходорковский финансировал коммунистов в свое время, да?
Ну, он всех лошадей финансировал.
Он финансировал всех.
Всех, да.
За что и пострадал. Или там был такой Романов, водочный король у КПРФ в 90-х годах, который тоже был небедный человек, их финансировал. Ну,
там много у них было, у них всегда было.
Патриоты России, как я понимаю, живут просто за счет Семигина, видимо, да, своего?
За счет, я думаю, администрации.
Да, им помогают.
Вот им помогают, да. Есть пару проблем.
Но все-таки мне кажется, что в этом симбиозе без административного ресурса никуда. Ты никуда не сунешься с деньгами. Тебе и деньги, в общем, не в радость будут.
Нет, это коммунисты комбинация.
Коммунисты разрешают это делать. Могли бы не разрешать.
Ну, понимаете, что-то разрешают что? Разрешают, говорят, плывите.
Да,
Вот Рожкову говорят. Будем. Да, Рожков говорит, не идешь. Вот что бы ты ни делал, да. А вы плывите. Ну, ребят, за вас решать ваши проблемы не будем.
Алексей, когда тебе говорят, плывите, ты можешь плыть или не плыть. Ты можешь потонуть.
Когда у тебя нет... попасть в кассу.
Административного ресурса, сколько у тебя денег не было, ты и плыть
не
начнешь.
Ты в воду не войдешь, да.
Это другое. Вот такая комбинация. Грацом
на галере на суше так упражняться, да?
Да.
Рабом. Вообще, мне кажется, что нынешние...
Кстати, интересно.
Это, кстати, схема, которая сейчас во всех областях применяется. То есть, в сфере кино разделили на там сколько-то, 5-7 компаний.
Говорят, 7.
Да, 7 компаний, да, государственную поддержку.
7 студийщина.
Да, в нефти 8 компаний, большая восьмерка.
7 нефтянщина.
7 нефтянщина. Все то же самое. Вот вам лицензия, парни, остальные за дверь, так
сказать. Только что, где, когда 6 человек сидят.
Да. Надо увеличить до 7. Непорядок.
Волчок
сидит. То есть, жестко вот во всех сферах раздается.
Сколько стоит избирательная кампания?
Ну, скажем, федеральные партии на этих выборах.
Ну, вы знаете, есть же официальные деньги, которые Центр избирком считает.
Вот, кстати, тоже вопрос об официальных и неофициальных. Какое соотношение?
Ну, я думаю, что неофициальных больше.
Больше, чем официальных?
Ну, трудно. В 90-е годы было довольно просто. Тогда я с телевидением работал, и было очень легко все вычислить, потому что было там 3 рекламных фирмы, которые делали ролики для, скажем, Ельцина и для Зюганова. И когда с ними говоришь,
примерно понимаешь... ЛДПР делал только я, никаких фирм не пускали. Это было самопроизводное.
Бог с ним, с ЛДПР.
Довольно успешное.
Да, бог с ним был.
Тогда мне говорили, что, значит, ельцинская программа, телевизионная вот этих роликов, эти ребята, которые делали, стоило 40 миллионов, а зюгановская стоило 30. Ну, Зюганов, он победнее, значит, но учитывая...
Как договорились.
Да, на самом деле, ну, миллионы были. Да? Сейчас, мне кажется...
40 миллионов долларов.
Ну, естественно.
Ну, вот Митрофанов сказал перед эфиром, мы говорили, что средний такой расчет это доллар, избиратель стоит доллар.
Ну, сейчас, я думаю, смотря у кого, у коммунистов дешевле, потому что у них там старушка
ходит
от двери к двери.
Преданные избиратели.
Хотя тут денег сейчас уже тоже хватает. далее.
Да.
А у, скажем, партии, особенно которые выступают, ну, в оппозиции, в системной или несистемной, у них...
Если только термин подконтрольная оппозиция.
Да, подконтрольная, назовите. У них дороже оппозиция, получается. Да. Так что, если поделить вот официальные деньги на количество голосов, которые партия собрала, то всегда самые эффективные получаются коммунисты. Они официально тратят меньше всего денег.
Соотношение денег и результата.
Я бы поспорил.
Не, ну это цифры просто. А сколько они серых денег, вы же не узнаете. А белые деньги, вот, которые выданы...
С эффективностью ЛДПР ничего никогда не сравнится. Это, ну, честно скажу.
Судя по количеству квартир у супруги лидера.
Нет, я сейчас с другой партии, я вам объективно говорю, поэтому говорю, отстраняясь как бы от этого. Ничего рядом,
ну, учитывая, что в партии, учитывая, что партия ЛДПР, которая выступала за бедных и русских, был в списке...
А уже бедные, бедные выпали. Сейчас только русские остались.
Сулейман Керимов там был еще в те времена, у которых 14 миллиардов долларов. Ну, в общем, можно себе представить...
Поэтому бедные русские.
Бедные русские. Сулейман Керимов.
Мы же побороли бедность, видимо, таким.
Поэтому, да, да. Купили Анжи.
А вот, да, вот интересная вещь.
Анжи нужная команда.
Давайте проверим на нашей аудитории, насколько эффективна вот та партийная агитация, о которой мы говорим, вот эти вот траты денег.
На которые идут все эти огромные деньги, да.
И поэтому наше голосование, наш интерактив, наш рикошет. С таким вопросом. Влияет ли партийная агитация на ваш выбор? Вот ответьте на такой простой вопрос.
Простенький вопрос.
Если да, влияет, 660-0664, московский номер.
Потому что они зря стараются, все эти партии.
Если нет, то 660-0665, запускаем голосование.
Что народ скажет.
Начался подсчет ваших голосов.
Давай.
Еще раз повторяю вопрос. Влияет ли партийная агитация на ваш выбор? Если да, влияет, 660-0664. Если нет, не влияет, 660-0665. Вот давайте так. Я, может, наверное, нехорошо, наверное, предсказывать результаты голосования, но я их уже вижу. И есть ли не наивное ли это представление людей, что на них реклама и агитация не влияет?
Может, им так кажется, а на самом деле она влияет?
Влияет, конечно.
Сильно?
Влияет. А вы знаете...
А что кажется, больше всего, Алексей? Ролики, плакаты или
я
листовки?
Я думаю, что все-таки зависит это от эффективности.
Телевизор.
То есть от
это
содержания?
Надо от содержания. Конечно, если это стандартная какая-то такая...
Не цепляет.
Да, не цепляет. Что цепляет? Это
ну, хорошо, ну, зацепила там вот эта бабушка, да, в сберкассе ваша, в «Справедливой России».
Ну да.
Зацепила. Да. И что дальше? На эту «Справедливой России» будет больше голосов? Административный ресурс. Сейчас мы с Орешкиным вспомним.
Нет, больше голосов, потому что, ну, вот я сейчас езжу в предвыборных поездках и по Вологде, и по Череповцу, и по своему там... Конечно, это заметная история. И, как вам сказать, яркая кампания всегда она...
А вот еще
ну,
скажите.
История когда... Жириновского 93-го года все показала. Да, это были другие времена, все понятно. Но три недели ударно проведенной кампании, пока все спали. И когда мне аграрники рассказывали, нам, аграрникам, реклама не нужна. Нас и так все знают. Мы трудимся. У нас 19% населения. И они отдали нам всю рекламу. Мы все купили у них рекламу.
Мы крестьяне пашем, не просыхая, да?
Да.
Ну, скажите, я бы не переоценивал. То есть, безусловно, какую-то роль играет, потому что откуда люди черпают информацию, что вообще эти партии существуют? В основном из телевизора, да?
Ну, плюс что-то цепляет.
Ну, вот что-то вот у вас. Жириновский цепляет. Ну, если бы такой талантище...
У него сейчас Миронов цепляет.
Я в другой партии...
Я понимаю, но в душе-то вы там, вы же все время...
Почему в душе я там? В душе я сам с собой всегда. Я сам с собой.
Согласен. Подтверждение слов. 97% считают, что на них не влияет, на их выбор.
Но они так хотят чувствовать.
Да нет, ситуация в том, что все уже знакомо. Понимаете, уже 10 лет назад все знают, что кто такой ЛДПР, кто такой Яблоко.
Я хочу вам, уже мы чуть-чуть приближаемся, я, может быть, вам обоим хочу такой вопрос задать. Вот я тоже инсайдер, я уже 20 лет в политике, как и Алексей, Дмитрий, все эти 20 лет наблюдает. Вот можете ли вы сейчас, завершая, выделить главную особенность вот именно этой избирательной кампании, если вот вспомнить все, которые были, вот есть какая-то специфика такая кардинальная этой кампании или нет? Дим, кто начнёт?
Скандальность.
Значит, вот скандальность – это что имеется в виду?
В плохом смысле слова.
Это, может быть, из-за интернета все такое скандальность? Нет, прозрачность повысилась?
Ну, в некотором смысле, да. Как всегда, всего понемножку. Но главная особенность этой кампании будет в том, что «Единая Россия» теряет популярность, а ей надо надуть результат. Местные власти будут раздувать. И им придется делать
фальсификаты
даже больше, чем раньше.
Скандал,
а народ уже готов этому не верить. Поэтому будет гораздо больше воплей в интернете, будет гораздо больше претензий, судебных исков. То есть это будет самое... в глазах общественного мнения неприятная избирательная кампания для партии власти.
Какой, на ваш взгляд, сколько процентов дает дополнительно административный ресурс?
Сейчас я думаю, что для партии власти процентов 20.
20. Алексей, в чем особенность этой кампании? Вот сейчас поездки в регионы, встречи с людьми. Вот
что я считаю, что всего, повышающаяся роль интернета, вот, очень серьезный фактор. Я думаю, что в следующей кампании вообще интернет рванет, и интернет-ролики как раз будут побеждать в значительной мере. То есть уходящая, ну не то, что совсем уходящая, но эпоха телевидения.
Газеты.
То есть все это работает по-прежнему, безусловно, но по креативу все-таки... Посмотрите, вот эти все вбросы учительницы, которые...
Ролики потрясающие, каждый день.
Да, это же не просто так.
Кто ребенок, кто там, какой-то глава администрации.
Кто думает, что к этому никто не имеет, просто так это само собой происходит.
Хорошая смс-ка пришла от Андрея. Какая циничная дискуссия, противно, придется идти на выборы.
Впрочем, правильно. А вот это по форме, Алексей, а по содержанию?
По форме и по каналу. И мы идем к тому моменту, когда многое не удастся скрыть. Надо это понимать.
Да мы уже сейчас видим.
Да.
Течет из всех дыр каждый день.
Да.
Это просто
на мобильниках все пишется.
Река этого всего.
Записывать можно. Да. Дети уже записывают. Ну, то есть... Конечно, очень течет река. Вот это особенность, конечно, такого...
Причем река не чистая, не питьевая.
Дим, очень коротко. Эта компания, она... Из компании становится дешевле или дороже?
Дороже.
За счет чего? Интернет все-таки дешевле? Вот это.
Телевизор подорожал.
А еще не понимаю, понимаете, а ведь как? Кто-то...
15 секунд.
Да. Ведь надо, чтобы кто-то за счет интернета взорвал пространство, да, или, допустим, выиграл или получил много, тогда все кинутся в интернет. У нас так. Пока все-таки все ставят на традиционный телек, несут туда деньги, все как положено, по стандарту, газетку выпускают там и прочее.
Ну, понятно.
Но понятно, что уже берет. Да.
Давайте посмотрим, что нам пишут. Здесь нас какой-то товарищ задолбал текстами на английском языке. Мы английский не понимаем, так что это вы зря только потратили время ваше.
Давайте я переведу.
Хорошо, потом. Том, да. А тут и время вышло. Спасибо. До встречи через неделю.
Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.